студия подкастов «Техника речи».
Всем привет! С вами честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И тут моего ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 5 лет и 5 месяцев. И сегодня у нее первый день в саду после каникул. Там вкусно кормят, дают много сладостей, и у них много-много всяких развлечений. Так что посмотрим, какие новости и какие рассказы она сегодня принесет из сада.
Меня зовут Саша Довлатова. У меня есть взрослая дочь Маша, которая теперь всегда будет на первом месте в этом перечислении. Ей пока еще 16, она пошла в 11 класс и каждый день готовится к ЕГЭ. Не знаю, насколько успешно. Дальше у меня есть взрослый сын Миша, 22 года. Он поступил в магистратуру и преподает детям шахматы. Еще у меня есть ребенок Костя, которому уже 9 лет. Костя пошел в 3 класс. Вчера в 10 вечера выяснилось, что Костя записал домашку в дневник, но наврал, что им не сказали домашку, а электронный дневник у меня не открывался. И до 11:30 ночи мы делали с ним русский язык.
Меня зовут Маша Жаворонкова. И, конечно, после слов Сашиных, как Маша все еще готовится к ЕГЭ, и она готовилась летом, и сейчас мне хочется заплакать, потому что у меня тоже есть 11-классник Федор, который, по-моему, не готовится к ЕГЭ. И в этом году у меня 4 школьника. Это Леня, который пошел в 1 класс. Это Юра 5-классник, Глеб 7-классник. Ну, про Федора вы уже слышали. Есть одна студентка Ася, которая в этом году твердо решила наконец-то поучиться на 3-м курсе. Она решила понять, как это вообще, вот прям учиться и ходить на все пары. Я с интересом за этим наблюдаю. И основная моя эмоция все эти сентябрьские дни – это какая-то острая жалость к детям, когда я их всех бужу, вынимаю из теплых кроваток, и они сидят такие за столом, тыкают куда-то ложкой или вилкой в тарелку, даже не видя, что у них там. И я завязываю им шнурки, пытаюсь их наобнимать перед выходом из дома и понимаю, что сейчас еще пока солнце и хорошая погода, и все это еще не так ужасно, но скоро это будет еще тяжелее. В общем, мне всех очень жалко.
Мы сегодня будем говорить, кстати, не о детях, а о еде. Я вообще обожаю еду, говорить о еде и есть еду.
Перед тем, как мы начнем наш разговор, хотим поблагодарить партнера этого эпизода – онлайн-магазин «Самокат», с которым заниматься домашними делами станет гораздо проще и комфортнее. В нем есть все, что может пригодиться в повседневном быту – продукты для завтраков, обедов, ужинов, средства для уборки, детский товар и многое другое. А их доставка занимает от 15 минут. Очень быстро.
Ну, а для наших слушателей у нас есть 2 промокода на скидку. «Ты же мать 20» и «Ты же мать 10» для новых пользователей и тех, кто уже знаком с самокатом. Условия применения промокодов вы найдете в описании к этому эпизоду. Продолжаем наш сезон короткий про всякие домашние дела. И сегодня мы будем говорить о готовке.
Но это все равно очень связано с детьми, потому что мои дети сказали... И когда мы с ними обсуждали, когда вообще хорошо бывает дома, они сказали, когда есть дома еда. И когда ты приходишь из школы, и вдруг чем-то пахнет, не гречкой, как у нас пахнет обычно, если этой гречкой вообще пахнет. И это значит, что я дома, что я правда что-то приготовила в последние годы. Признаюсь честно, в этом это бывает все реже и реже. И вчера, когда мы со старшими сидели на кухне, я говорю, ну, расскажите мне какие-нибудь веселые истории о еде. Они мне рассказывали столько историй, что я подумала, что меня, наверное, должны забрать куда-нибудь в опеку. Причем я, конечно, совершенно этого не помню. То есть Ася мне говорила, а ты помнишь, что в 7 классе у нас я всегда приходила из дома, и всегда все жрали мои братья старшие, и поэтому я питалась одним M&M'сом. А ты помнишь, как я была вегетарианкой? Но никто не понимал, что я вегетарианка, и мне все время готовили мясо, и поэтому я там ничего не ела. И, в общем, вот эти все страдания, как все съели, и тебе ничего не оставили, как тебе съели твою любимую еду. В общем, да, вчера я подкосилась от этих историй всех.
Я даже не стала своих детей спрашивать, когда мы готовились к этой записи, о том, как они вообще оценивают ситуацию с едой в нашем доме, потому что я, ну, подозреваю ответ. Нас кормит самокат, ну, иногда доставка из каких-то еще ресторанов. Раз в пару месяцев меня накрывает угрызение совести, ну, или вдохновение, я начинаю, да, старательно готовить домашнюю еду. Но сейчас период, увы, у меня сегодня дети придут из школы, у меня не будет дома, потому что я буду на работе. Я вот все думаю, как это от них откупиться, что им заказать или что им предложить в качестве компенсации.
Но на самом деле меня это поражает, насколько все-таки сервисы доставки быстрые, как они спасают ситуацию. Меня тоже сегодня не будет дома до позднего вечера, и дети мои тоже придут домой, и ничего не будет. И раньше я бы, наверное, с ночи бы готовилась к их приходу, придумывала бы, что мы оставить, какую записку написать. И я при этом все время, у меня вот это детство с ключом на шее, детство с ключом на шее. Я так не хотела, чтобы это было у моих детей, чтобы они приходили, их там встречали, что еда, но мы к этому возвращаемся. Но с утра я встала, пару кликов, и, в принципе, у нас уже какой-то полный холодильник того, с чем они могут спокойно обращаться. Там микроволновка, да, там разогреть. И я, в общем, чувствую, что я вполне себе мать.
Я здесь прям вижу еще один комментарий моих детей, которые не могут мне этого простить. Я лет 5 назад выбросила микроволновку.
По поводу сервисов доставки, я, конечно, буквально готова петь им дифирамбы и все такое, потому что здесь они тоже есть в Стамбуле, но они, как мне кажется, развиты чуть меньше, чем в Москве, но они тоже есть, и это тоже спасение, выручалочка, то, что не даст умереть от голода никому.
Слушайте, а я вспомнила две ржачные истории из своего детства и одну из детства моих детей. Причем моя мама, вот ей не свойственно угрызаться этими муками совести, да, о плохом материнстве, но тут у нее прям тоже такая травма. Мама готовила, ну, мы вдвоем жили, поэтому это было очень просто, понятно, да, ну, как бы ничего такого интересного. Но вот два раза в году это было что-то вау, это мой день рождения и мамин день рождения, ну, потому что собирались одни и те же мамины друзья и их дети. И на свой день рождения мама всегда делала Наполеон. Это вот коронный у нас есть торт Наполеон по рецепту моей мамы, и я его раз в год тоже делаю, я поднимаюсь только на Новый год. Его никогда почему-то, ну, не было принято детям дать его вот раньше, чтобы дети уже его там поели и отстали. А там сначала селедка с луком, потом плов, да, и только потом доходила очередь до Наполеона. Наполеон как-то торжественно выносился, разрезался, и, видимо, мы сами ушли спать. Вот я тоже не могу себе представить, чтобы дети легли спать, когда там в соседней комнате.
Ну, это были советские дети, они так умели.
Мы только волновались очень за Наполеон, а он еще получал, что поскольку народу очень много, реально всем по кусочку доставалось. Помню, это был мой друг детства Даня, мы только просили оставьте только нам Наполеон, и ушли спать. И мама говорит, я утром просыпаюсь, понятно, бутылки, еда, тарелки, вот это все. И вы, говорит, такие, с Данечкой, сидите в пижамках, то есть, ну, совсем 5-6 лет нам. Что-то мама убрала, и на блюде остатки Наполеона, куски, она их на тарелку-то собрала, на блюдо. И мы сидим, едим, значит, понимаете, объедки Наполеона. И Даня ей говорит, тетя Тома, спасибо, что вы оставили нам Наполеон. И мама, вот сколько лет прошло, это у нее до сих пор такое, боже мой, как стыдно, у нее прошло немедленно все похмелье, она там вскочила, все убрала, повела нас в кафе мороженое и так далее. А у меня с моими детьми была похожая история про гречку. У нас жила гостевая дружеская собака Стич. Его надо было кормить по инструкции. Ему надо было варить рис пополам с гречкой в определенной пропорции с водой, определенное количество времени. Еще туда отдельно варить бульон из индейки, потом это все смешивать вместе с индейкой. И там еще в этом бульоне было сельдерей и морковь. Ну и вот это такое месиво я приготовила, убрала в холодильник. Утром тоже такая выползаю, выходной, часов 11. У меня дети сидят, едят вот это все. Говорит, мамочка, спасибо большое, что ты нам сделала кашку с вечера. Ну, она, правда, была очень вкусная и полезная по описанию, но реально у меня дети сажали собачью еду и были в экстазе, что мамочка им приготовила что-то.
Ну, у нас Юрка обычно на день рождения всегда говорит, что мне вот этого всего не надо, вот этого вашего застолья. День рождения — это когда ты просыпаешься, сразу торт. Я помню вот это острое чувство полноты, да, такой вот еды. У нас была такая ситуация, мы должны были приехать к подруге, у которой не было ни электричества, ни газа, мы должны были помочь, и мы с детьми оказались Там у нее на даче чуть ли не на костре, в какой-то кастрюле сварили гречку, не было ни соли, ни масла, там, ни молока, ничего. И дети, которые были жутко голодные к этому времени, они эту кастрюлю с гречкой рвали из рук вообще друг друга, они говорили: «О, боже, спасибо, как вкусно».
Настя, у тебя?
Во-первых, Наполеон просто какие-то у меня в душе затронул воспоминания, потому что у моей бабушки тоже традиционный праздничный торт всегда был Наполеон. И на мой день рождения она вся делала Наполеон. У нас тоже есть рецепт, который передается по наследству под грифом «секретно» из поколения в поколение этого самого торта. И я даже пыталась как-то его здесь в облегченной версии исполнить. Я пошла легким путем и купила специальное тонко-тонко раскатанное тесто. Я вот, в общем, получилось очень похоже. Крем я сделала сама. Но вот этот Наполеон, конечно, да, это какое-то такое прям воспоминание из детства. Еще бабушка делала эклеры, они же профитроли, в форме лебедей. То есть у нее было огромное блюдо серебряное, на котором вот эти вот стояли гордые, великолепные птицы. Да, это было вкусно, но это было еще очень эстетически красиво, потому что это прям вот было что-то такое, выплывает целая стая этих птиц. Но на самом деле я не могу сказать, что когда я была маленькая, у нас как-то с едой это было что-то бытовое, рутинное, да, по праздникам было что-то замечательное. Остальное время мама работала, бабушка делала очень какие-то простые рутинные блюда, типа борща, еще чего-то. И это было такое очень дежурное.
Простое рутинное блюдо – борщ.
Кстати, сейчас задумалась, когда я начала сама готовить. Ну, вот мы говорим про родителей. Ну, я макароны к ужину варила, например, в школе. А все остальное мама готовила выходные на неделю вперед. Дальше надо было только гарнир. Ну, чистила картошку, варила макароны. Потом я жила в общаге. Эти 5 лет я питалась гречкой, макаронами с майонезом, в хорошие дни макаронами с тушенкой, рисом без всего. Я боюсь, что все. Ну, это самые крутые дни, это была картошка с тушенкой.
Слушайте, а у вас вот в школе уроки труда были? Я четко помню, что у нас были в школе у девочек уроки труда, то есть у нас был такой разделение: мальчики идут пилить табуретки, девочки идут что-нибудь там готовить.
Да, мы что-то готовили, потом школу угощали. Но я как-то дома готовила, потому что у нас это была такая скрепа. Если ты первый оказался дома, то к приходу родителей, чтобы в твоей жизни не происходило, железно должна была быть хотя бы сварена картошка. То есть какой-то необходимый минимум для ужина должен был быть. У меня почему-то не было даже попыток против этого бунтовать. Не знаю, вряд ли я к этому как-то сознательно относилась, но просто это такое было правило, которое вроде как нельзя было нарушить. Я поднываю периодически дома, что когда я прихожу домой, никто меня не встречает ужином. Ну, мне на это дети резонно говорят: а что же ты не сказала? Но я никак не могу завести хотя бы в таком лайт-формате, так сказать, традицию, чтобы дети встречали взрослых тоже какой-то горячей едой. И вообще я подумала, что так изменилось это отношение к еде. Вот бабушки наши, помню еще то время, когда они там пекли пироги, готовили застолье, встречали гостей, и не было никаких этих недоставок, там, ни возможности, да, откуда-то что-то заказать. Вот они сейчас не готовят ничего. То есть они просто всеми силами этого избегают. Я даже недавно маму спросила: мама, помнишь, у тебя была такая классная книжка там с этими рецептами? Ну, у всех же были дома. Она говорит: слушай, я даже не помню, где она. То есть вот настолько не хочется, то есть, видимо, переели как-то этого. Глеб мой вчера, откликнувшийся на мои стоны, что я вот пришла так поздно и хорошо бы меня кто-то покормил, он говорит: давай я сварю макароны. Как мне сварить макароны? А как вот мне сделать это? А как сварить яйцо? На что старшие дети сказали: Глеб, зачем ты спрашиваешь маму, когда у тебя есть Ютуб? Я подумала, как интересно, что этот опыт можно перенимать не из каких-то там маминых книжечек, да, не из маминых рук, а вот из Ютуба или ТикТока. У меня периодически, особенно это в сентябре бывает, когда все запускается, и все как-то это так сложно, эти ранние подъемы, это какая-то логистика. И я часто себя обнаруживаю ночью, заснувшей там в одежде или под утро. И я такая вскакиваю и думаю: боже, что завтра все будут есть? У нас пустой холодильник, у нас нет ни кофе, ни молока, ни хлеба, ничего. Я не знаю, что бы я делала бы несколько лет назад, потому что такие ситуации со мной, обнаружить себя в одежде, да, заснувшись с пустым холодильником, они случались раньше. Я даже не помню, как я выходила из них.
Что, бежала в круглосуточный супермаркет и покупала там еду?
Что-то я делала, да, что-то... Или мы покупали какую-то еду по дороге. Ну, то есть это был мой какой-то кошмар. Я помню, что как-то в одной компании дружеской там был священник. Значит, православный священник, но это не важно, тут конфессия не имеет значения. Я как-то рассказывала про то, как, что это вот такое мое послушание, да, что я всегда должна думать о том, есть ли у нас завтрак и вообще есть ли что-то в холодильнике, есть ли какая-то еда. И сейчас к этому послушанию прибавились ланчбоксы, потому что мои дети практически ничего не едят в школе, а приходят они очень поздно домой, то есть проводят там целый день, и им, правда, очень тяжело из-за этого. И я сказала, что в каком бы я состоянии ни была, я всегда про это помню, всегда. И это вот какая-то неотменимая история в моей жизни, и я ничего с этим сделать не могу. Он так на меня посмотрел и сказал: вот, наверное, этому человеку не надо поститься.
А у нас вот, кстати, возвращаясь к тому, что Настя спросила, в школе на уроках труда не было никакой кулинарии, одно сплошное вязание и шитье. Я бы лучше, кстати, табуретки, вот как показывает мой последний опыт, сколачивала. И вот у меня был такой период, когда я съехала из общаги, мы с моим будущим мужем снимали квартиру, это были 90-е, потом мы поженились, и меня сразу, я должна была быть хорошей женой, готовить. Вот что готовить двум людям, которым 20 с небольшим, да? Ну, сварился пельмень. Пельмени и тогда были с сосисками. Но нет. Я раз в неделю ходила на оптовый рынок. Был такой аттракцион.
О, да.
Варила борщи. Видимо, у мамы, да, рецепты брала. То есть у меня было борщ, кислые щи, куриный бульон с вермишелью. Я все время это делала. Я все время делала какое-то мясо. И запекала его бесконечно. То есть, мне кажется, я вот, ну, тогда, когда это было не надо, наготовилась на 20-летие вперед. Прям помню вот эту съемную кухню, ну, западную, я помню все время там какая-то кастрюля огромная, я помню, как я гуляш венгерский делала по всем правилам. Это еще надо было рецепт найти в журнале в каком-то, да, потом уже интернет появился. Без строго фаршированные перцы. Я помню, страшная жара, я беременная Мишей. В Москве там, не знаю, под 40, у меня 3 вентилятора, и у нас гости, я зачем-то на кухне стою над огромным казаном с фаршированными перцами.
А я накануне родов, у меня была толпа какая-то гостей, я помню, я тоже фаршировала перцы. Вот это что? Это какая-то беременная, видимо, болезнь, фаршировать перцы.
Ну, не знаю.
Вот, и почему-то мне никак не могло прийти в голову, что этого можно было просто не делать.
Если бы я сейчас оказалась на 9-м месяце беременности, спаси Господи, я бы просто сидела и вела бы себя так, что вот я хрустальный ваз, вообще не трогайте меня, сами готовьте.
Почему ты это понимаешь только, когда я в противогазе циклевала паркет?
А потом вот я помню, что родился Миша, я его грудью не кормила, это бутылочки. А потом следующая вот эта катастрофа такая вот, если про готовку говорить, кормление ребенка, ну, введение прикорма, боюсь употреблять
это словосочетание. А вот эти банки все, ой, это капец.
Подожди, банки или самой делать? А если самой делать, где ты купил кабачок, а вдруг он нитратный? А сколько этого кабачка надо на 1/3 кофейной ложки? А вы, кстати, что в итоге, варили кабачок или банки?
Я сначала варила на пару и пыталась потом остатки этого кабачка скормить членам своей семьи. Они были этому вообще не рады. Они мне говорили, что это жеванный картон, и, в общем, были правы. Тась моя, кстати, тоже это все не приветствовала. А потом мне какая-то добрая женщина сказала, что вообще банки... Ну, я думала, что банки покупают только, ну, такие сволочи, которым наплевать на своего ребенка. Ну, так я честно думала. Так порядочные женщины не поступают. А потом мы уехали как-то на дачу к моей подруге, которая без зазрения совести покупала эти банки. И главное, Ася их ела. Ася их ела. Вот то, что я готовила, она не ела, а из банок она ела. И мне мир просто открылся, что ты просто покупаешь, открываешь эту банку и кормишь этого ребенка.
Слушайте, я понимаю, что, во-первых, я не помню, когда я начала готовить что-то осмысленное и вообще готовить. Я не помню, чтобы я как-то угорала по готовке до, после и во время вступления в брак с Ярославом. То есть какой-то очень простой завтрак дома, потом рабочий день мы где-то работаем, и ужин как получится. Потом нас очень начали выручать всякие готовые ужины, в смысле, когда целая коробка, где рецепты на неделю, и ты там что-то собираешь как конструктор, и на этом как-то выживаешь. В общем, это никогда не было каким-то вот прям местом, где я как-то угорала, убивалась или что-то происходило такое прям напряжение моих сил. Хотя поесть я люблю. А что касается детского питания, я как-то сразу, в общем-то, поняла, что я не готова заморачиваться сама с пюре и всеми прочими вещами. И в вареной жизни сразу появились банки. Я совершенно радостно бежала на молочную кухню, получала кучу этих банок. Часть я скармливала Варе, часть съедала сама. Я очень люблю фруктовые всякие пюре, и сейчас их огромное количество полезных, без добавления чего бы то ни было. В общем, с огромным удовольствием сама эти банки, особенно фруктовые, съедала.
У меня муж художник, ему нужно краски разводить. И он над этими банками прям трясется. Я к банкам вернулась, когда у нас вот кошка родила котят. И оказалось, что это тоже дети, им тоже нужно какое-то питание. Но я подумала, что как хорошо, что это существует, да, что тебе опять не надо там убиться, что-то варить там в каких-то пропорциях.
Маша, вот я тоже просто сейчас делаю ланчбокс детям, потому что они, а, не очень едят в школе, б, мы многодетные, у нас бесплатное питание, обеды. Когда я делала просто бутерброды с колбасой, с докторской, меня проходит это как здоровая еда. Белый хлеб, сливочный сыр, лист салата, когда там лежит, это вообще огонь. И сверху какая-то
прекрасно
докторская колбаска. Это я одни бутерброды делала, когда думала, что они еще могут съесть что-то в школе. Поскольку я понимаю, что съесть они больше ничего не могут, а у Маши 11 класс, и ЕГЭ, и бедная девочка, и, по-моему, она еще не завтракает, я пытаюсь их еще как-то разнообразить. Ну вот сегодня я туда морковку порезала, огурец порезала, и, как ни странно, у моих детей зашло очень вареное яйцо. И главное еще почистить до того, как ты сложил, потому что им чистить в школе неловко. А я вот все думаю, это не выглядит, что мы какие-то нищеброды и сироты, что у меня сидят дети в школе и едят вареное яйцо.
У нас все ходят с ланчбоксами. Друзья моих детей даже себе просто варят рис или там заливают кипятком гречку, приходят с такими термосами, это все нормально. Единственная проблема, я так поняла, что им не нравится, когда это пахнет, да,
да.
Они стесняются этого.
Да.
Вот. И потом я смотрю, сколько этой еды не положи, ее все равно мало, а много ты не можешь положить, потому что ничего не влезает в портфель. Кроме того, я просто умираю это делать каждый вечер, иногда ночь, иногда под утро, и я пытаюсь это все свалить на самих же детей. Чаще всего я пытаюсь свалить это на старших детей, и на что они мне говорят: а вот нам ты не делала ланчбоксы.
О, да.
И вот это все пошло-поехало, поэтому я уже оставила эти попытки.
Что ты кладешь туда?
Примерно то же самое, что и ты. Иногда я делаю лаваш с сыром.
Роллы,
да,
мы это
вот
называем.
Эти, да, помидор черри, там огурцы.
Да.
Но на самом деле мне кажется, что это все равно как-то мало, что если человек, правда, целый день в школе, он этим наесться не может. Иногда я заказываю прям, ну, не знаю, какие-то боулы.
Это дорого.
Да, это дорого. То есть это когда вот ты понимаешь, что у тебя нет сил ни вертеть, ни сидеть, вот это ночью резать, и у тебя вдруг есть деньги, и ты думаешь, ну ладно.
Настя, а Варю кормят в саду или вы носите еду с собой?
Варю кормят в саду. Мне даже раз в месяц присылают меню на целый месяц, чем их там собираются кормить. Судя по меню, у них есть завтраки, обеды и какие-то типа ужинов, но Варя не успевает на завтрак. Она только там обедает. На завтрак, насколько я понимаю, и как мне подсказывает Google переводчик, бывают и блинчики, красота, и всякая вкуснота. Я подозреваю, что там в этой вкусноте много всякого еще, и там, не знаю, сиропов, шоколадной пасты и всего прочего. К этому здесь как-то проще относится. Но в целом ее кормят в саду, и там что-то очень такое базовое. Там типа риса, плова, котлеток. Абсолютно универсального для всех стран. И суп какой-нибудь. Я надеюсь, что она это ест. Я ее не мучаю вопросами, ест она или нет.
Слушай, а вот интересно, она тебе не говорит? Вот мне когда Ася в детском саду говорила, какой вкусный у нас там кисель клюквенный. Я думаю, ну что, я не мать, сварю дома клюквенный кисель. Ася мне сказала, твой кисель совсем не такой. Он должен быть бледно-розовым и с комочкой. Мне кажется, у всех такие были истории с этой столовской курицей, еще с чем-то. Вот эта еда, да, домашняя, семейная, вот иногда мне, поскольку это все в таких объемах, поглощается, там, готовится, что это такой вот корм, да, иногда, вот как-то собаки там, ну, извините, мои домашние, да, люди, то есть ты понимаешь, что это все быстро очень съедается, и поэтому объемы большие, да, ты считаешь деньги и все. А вот у вас есть какая-то еда, которую вы как-то ныкаете для себя, потому что я вот понимаю, что я иногда так вот устаю от этих всяких котлет, картошки, гречки. Я смотрю, Ася тоже, как уже такой выращенный человек, тоже что-то покупает себе, ныкает. Сначала она ныкала в холодильник, потом поняла, что это место ненадежное. Потом она нашла в шкафчике на кухне, где там всякие полотенца, батарейки и зарядки.
В полотенцах я
прячу. Я надеюсь, другие дети не слушают этот подкаст и не знают, что она хранит это именно там. Ну, то есть у нее всегда вот что-то есть. И мне иногда тоже от этого перепадает, а иногда мне бывают силы заказать что-то для себя. Я себя очень хорошо от этого чувствую, потому что я очень устаю от этой еды семейной.
Я ныкаю десерты без сахара и самоката. Значит, у меня там два любимых панакотта. Ну, оно без белого сахара, потому что мне все время люди делают замечание, что белый сахар не такой вредный, как всякие добавки. Неважно. У меня такая фишка, не знаю современного слова, я не ем добавленный белый сахар, стараюсь не есть. И вот я, значит, заказываю панакотту с вишней, немножко зернистая даже. Там такой какой-то вишневый сироп или что-то, и вишня прям еще. И Наполеон, кстати, тоже. Это совершенно не тот Наполеон, который, ну, мы обсуждали в начале. Он такой тоже, баночки в пластиковой, он мягкий. То есть там такая крошка и заварной крем.
Ой, это очень вкусно, да.
Без
да,
белого
да,
сахара. И все это любит еще и Маша. Единственный человек в нашей семье, который поддерживает мои здоровые начинания с едой. И вот это я заказываю еще, когда бывают там скидки какие-то, и ныкаю. Это не положишь вне холодильника. Знаете, в нижнем ящике, где лежит брокколи и листья салата айсберг. Вот эти вот. Ну, мы тоже обсуждали, там никто не ищет. Маша тоже через приложение самоката, и я иногда смотрю, карта-то моя, она заказывает как раз фруктовые детские пюре, Маша их очень любит, тоже без сахара. Когда она лежала в больнице с горлом, я и сама их туда возила. Такое тоже guilty pleasure, она ест детские пюрешечки. А еще мы с Костиком любим телячью колбаску, и Костик больше, чем я, поэтому я ее тоже ныкаю.
С Варей в этом плане очень легко, и от нее не надо ничего прятать, потому что какой-то такой еде, которая не сладкая, она довольно равнодушна, поэтому это все лежит в открытом доступе, всякие сыры, колбасы и прочие штуки, которыми она особенно не интересуется. Вот сладкое – это такое вот прям тонкое место, если есть что-то, что я хотела бы съесть сама и не хотелось бы мне делиться, да, я это, наверное, спрячу, но… Опять же, Варя тоже со сладким очень избирательна. Она может отказаться от какого-то вкусного пирожного, которое мне покажется максимально великолепным, красивым и вкусным. Варя скажет, нет, я хочу съесть чупа-чупс. А чипсы, да, чипсы мы прячем в полотенцах на кухне.
В полотенцах.
Я тоже в полотенцах. Они у меня еще так свернуты специальным японским методом, и в них очень хорошо все прячется. Маша просто кладет какую-то еду в холодильник, и там под нее записка «Не есть мое».
Работает?
Несколько раз да, а потом упс, и нет.
И никто не признается,
да? Да, им уверены, что это сделал папа. Поэтому это единственный человек, который никогда ни в чем не признается у нас. Просто. Ну, стыдно же такому признаваться, если ты отец.
Безусловно.
Давайте вот представим, что мы в таком мире живем прекрасном. Ну, дети выросли и разъехались в отдельной квартире, все готовят. Ну, вот мы такие прекрасные. Мы никуда не спешим, у нас спокойная размеренная жизнь, мы успеваем на работу, нам не надо завтракать на бегу, мы успеваем ужин себе приготовить. Я бы хотела сказать, что это мы ура, мы пенсионеры, но тогда у нас денег не будет, скорее всего. Но вот вы как себе представляете, вы бы себе готовили, вот что в ваших в этом идеальном мире, вот как вы себе готовите красивую вкусную еду, вы заказываете себе все время готовую еду и не паритесь, или вы вообще питаетесь бутербродами с дошиком?
Слушай, я вот понимаю, что я на самом деле люблю готовить. Я не люблю готовить, когда я себя чувствую сотрудником столовой, да, или там детского учреждения. И я люблю ту еду, которую часто не любят мои дети. Вот там пасту болоньезе, один, значит, выгребает оттуда фарш, другой соскребает соус, овощи кто-то вынимает, и ты думаешь, ну зачем вот это все, да? Ну, ты сваришь просто макароны, и все. Старшие, вот они как-то дорастают уже до этого. Мы, когда остаемся старшей компанией, мы действительно можем втроем что-то приготовить, то, что нас вот действительно радует, то, что нам вкусно. Но сейчас и младшие тоже до этого, наверное, дорастут, и, может быть, в этом смысле будет все проще. То есть я, наверное, к тому, что я бы готовила, потому что для меня это какой-то вид творчества. Мне вот нравится, когда вкусно пахнет, когда что-то скворчит, когда ты себе включил музыку, что-то там врежешь, да. Но я, конечно, за то, чтобы всегда был выбор. Не хочется тебе готовить, хочется тебе целый день валяться, да, там смотреть кино, и чтобы у тебя на подносике что-нибудь стояло. И прекрасно, да. Но вот бывает такое настроение, когда, прости господи, там хочется там испечь пирог, там повозиться с тестом. Я очень люблю, когда это все пахнет дома, вот какой-то едой. Но просто, к сожалению, это правда, что-то в последнее время бывает редко и редко, и во мне все реже это состояние включается. Но я знаю, что оно во мне есть, потому что стоит мне вот отдохнуть, и летом прям у меня какой-то азарт.
Летом и к осени у меня вот такое наступает, потому что очень красивые фрукты и овощи.
Да.
Такое визуальное наслаждение испытываю. То есть я тоже в таком идеальном мире, я бы что-то готовила, что-то бы ела готовое и выбирала бы. И в моей еще идеальной жизни у меня каждый день есть время подумать, что бы я хотела, твердо понимать, что я хочу, не знаю, чиабатту с томатами из самоката, условно. Она, кстати, очень вкусная, действительно. Либо я хочу испечь хлеб. Не могу себе представить в этой ситуации, но вдруг. Это про Настю в основном. Это Настя у нас. Или чтобы мне привезли из грузинского ресторана, я не знаю, хачапури, я бы его ела. И чтобы было время вот прислушаться к себе, понять, что бы я хотела съесть именно сегодня, именно в этот прием пищи. В Москве, вот как мы живем, это, мне кажется, невозможно такой вот, ну, режим, да, такой жизненный статус какой-то. Слишком все быстро и нервно. Но мне кажется, что, может быть, в Стамбуле это возможно.
Нет, к сожалению, мне кажется, что в Стамбуле это тоже невозможно, потому что здесь очень тоже такой стремительный ритм большого города. Я подумала о том, что, мне кажется, ключевое вот в этой фантазии это, чтобы все было в удовольствии. Тебе захотелось приготовить, и ты готовишь что-то с удовольствием для удовольствия. И потом ешь это с удовольствием. Тебе захотелось что-то заказать, не знаю, какую-то вкусную пиццу. Ты это сделал, ты заказал себе все удовольствие. В общем, для меня здесь в этой фантазии ключевое именно удовольствие.
Трудно очень, да, готовить что-то в удовольствие, когда тебя там кто-то дергает постоянно за юбку, там, проверь мою математику, где мой дневник, где вот то. Потом, когда там этих 500 тарелок на столе, когда всех нужно дозваться. На самом деле это все тоже бывает весело и классно. Я не хочу сказать, что это всегда какой-то полный ужас. Но в моем идеальном мире я себе представляю это как очень спокойное время. Вот как Саша рассказывает, да, ты прислушался к себе, ты в одиночестве это приготовил, и, может быть, в одиночестве или в очень хорошей компании это как-то съел.
Мы все мечтаем о каком-то, ну, в душе неспешном будущем. Наверное, когда оно настанет, мы будем скучать по тому бешеному ритму.
А вдруг ты будешь на другой конец Москвы с котлетами в термосе ездить, там Маше отвозить?
Нет, и мы будем как раз обсуждать то золотое время, когда мы такие ничего не успевали и все заказывали в службах доставки, как быстренько нам привозили, и как это супер было.
Вот эти все сервисы доставки, они меня ужасно греют, потому что ты себе можешь за полчаса буквально смоделировать другую реальность. Вот только что ты сидел такой несчастный, с пустым холодильником, чувствовал себя плохим человеком, потому что никого там не кормишь и даже не можешь покормить себя. И вдруг ты подумал, сейчас-ка я что-нибудь приготовлю, я не знаю, фаршированные кабачки. Ты тык-тык, и бац, у тебя это все на пороге. Вдруг у тебя мороженое в холодильнике появилось, какая-нибудь бутылка лимонада. Да. И как-то сразу...
Жизнь наладилась, да.
Да.
А
да.
Я вам рассказывала про выпускной Костин праздник во втором классе. Мы просто повели детей в ГЭС, там есть детские мастерские, там еще все бесплатно. Потом мы, значит, тупо просто заказали пиццу по количеству детей. Там можно выходить, вывели их на набережную, посадили на ступеньки, и все ели пиццу. А воду мы заказали в другой службе доставки. Но самое было вот то, что все дети вспоминают. Тоже одна мама вдруг сообразила, когда уже закончилось пребывание в ГЭС, уже вышли совсем, и мама заказала на мороженое в самокате. Приехал вот чувак на велике с вот этой, ну, коробкой. Я говорю, дети, это вам. И он снимает свою коробку, открывает, а там коробка полная мороженого. Ну, то есть это реально вот волшебник в голубом вертолете.
Счастье, да.
Что там было в ГЭС, что там было в школе. Это все было забыто. То есть вот просто надо достаточно было вызвать чувака с 20 самыми простыми и дешевыми мороженными. Потом мы считали в чате класса, бюджет корпоратива, ну, зачеркнутого выпускного из второго класса, составил там, я не помню, 372 рубля на человека.
Прекрасно.
Море удовольствия. Вода, пицца, мороженое. Три курьера.
Ну, это же что-то про идеальный мир, понимаешь?
Волшебство.
А еще можно, знаете, лед заказывать точно так же, как вы пьете винишко.
Да.
Ну, летом жарко. В парке, в офисе, в том же самокате мы лед заказывали.
Мы так много говорили про еду, что я поняла, что у меня настало время второго завтрака. Я пойду заниматься своим вторым завтраком. Поэтому мы расходимся, прощаемся с вами. Следующий эпизод выйдет уже на следующей неделе, не пропустите. Чтобы не пропустить его, подписывайтесь на подкаст на любимой платформе, где вы слушаете подкасты. Мы есть везде. В Звуке, Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других сервисах. Ставьте нам там звездочки, лайки, пишите комментарии. Ну и пишите нам письма на электронную почту и в наш телеграм-канал. Все контакты есть в описании к этому эпизоду. Все вы найдете именно там.
Всем пока.
Пока.
Пока-пока.